Святитель Николай Сербский. Неделя 12 по Пятидесятнице. Евангелие о бремени богатства. Евангелие от Матфея, 79-е зачало, глава 19, стихи с 16 по 26. Представьте себе, что огромный гордый корабль начинает тонуть в глубине морской. Что происходит с спутниками? Один хватается за доску и держится на доске, другой хватается за бочку и держится за нее. Третьему удается привязать себе на шею бурдюки, и он плывет с бурдюками. Четвертый прыгает в воду без чего бы то ни было и плывет. Пятый сбрасывает с корабля шлюпку, садится в нее, но не спешит грести, а торопится забрать с тонущего корабля и перенести в шлюпку как можно больше богатства. Кто из них находится в наибольшей опасности? То есть, кто из них погибнет наиболее позорно, а погибнут неизбежно все? Наиболее постыдным образом погибнет тот, кто выглядит наиболее уверенно, тот в шлюпке возле тонущего корабля, сгружающий с него богатство в шлюпку. Воистину, он находится в наибольшей опасности. Прежде всего, он сгрузит в свою шлюпку несколько мешков муки. Затем, увидев ящики с бутылками вина и водки, он и их начнет перетаскивать в шлюпку. Потом он начнет хватать и тащить платья, ковры, ткани и сукна. Пригодится для одежды и постели. Затем, оглядевшись и увидев серебряную посуду и позолоченные подсвечники, он возьмет и это. А вот и бочки с маслом, с соленым мясом, рыбой, рисом и другими крупами. И это мне нужно. Как я без этого обойдусь? А потом он увидит шкатулки и мешки с деньгами и драгоценностями. Это уж безусловно надо сгрузить в шлюпку. Но зачем оставлять тонкой работы стулья, полированные столы, обитые бархатом диваны, если можно перетащить и их? И он перетаскивает. А шлюпка все больше наполняется и все глубже опускается в воду. Затем он вспоминает, ему понадобится топливо, керосин и уголь, перетаскивает и их. А тут и шкафы со множеством дивных книг. Ему в шлюпке надо будет читать, чтобы скоротать время до берега, перетаскивает и их. Здесь и рояли, скрипки, смычки, свирели, и они помогают скоротать время, перетаскивает и это, а шлюпка все больше нагружается и все глубже опускается в воду. «Хватит», — говорит он и садится в шлюпку. Но вспоминает, что есть еще множество вещей, которые он может перетащить, и снова поднимается на корабль и перетаскивает. Опять он говорит сам себе «хватит» и садится в шлюпку, но проклятая страсть к вещам вновь побуждает его перетащить с корабля в шлюпку еще больше. Наконец корабль погружается в морскую пучину, а наш пассажир отправляется в путь с сожалением, что еще не все перетащил. Он начинает медленно грести к берегу, но вода уже доходит до самого борта шлюпки. Если кто-либо из находящихся в большой беде подплывет к шлюпке, пассажир этот скорее убьет его, чем пустит к себе. Итак, обременив шлюпку вещами, он обременяет и душу свою злодеянием. Но подул ветер, ударили волны. Он начинает бороться с водой, вычерпывает ее из шлюпки, но когда он видит, что это не помогает, то принимается с тоской бросать в море сначала те вещи, что подешевле, а затем все более и более дорогие. Однако он уже утомился, нагружая вещи, и потому у него нет сил снова их поднимать и бросать в море. Вода наконец одолевает, тонет перегруженная шлюпка, и он вместе с ней. Такова жизнь и таков конец алчных богачей в море сей земной жизни. Прежде всего, они живут сложным убеждением, что этот мир – разбитый корабль, без капитана, без руля и рулевого, брошенное имущество, которое тонет и гибнет, и надо успеть как можно больше перетащить в свою шлюпку. Но среди этого алчного расхищения и опустошения корабля жизни – появился капитан, возложивший руку на штурвал, как на свою собственность, и сказавший, что корабль не тонет, что это лишь кажется неискусным и близоруким невеждам, которые находятся на корабле недолгое время. Он путешествует с кораблем с самого начала, перевозя путников. Путники меняются, а он стоит, скрытый от их глаз, и управляет кораблем. Он знает, откуда вышел и куда идет корабль. Он знает путь и не боится моря. Этот капитан есть Господь наш Иисус Христос. Мягко, но решительно сходит он на волны и протягивает руку утопающим. И ничего не имеющие, плывущие с пустыми руками, первыми отзываются и хватаются за его спасительную руку. Но тем, которые нагрузили свою шлюпку, наполнив и переполнив ее, тяжелее всего откликнуться, ибо они боятся, что если они оставят свою шлюпку и пойдут к нему по волнам, то утонут. Они не веруют в него и больше полагаются на свою шлюпку. Видя это и читая в их жалких душах еще более жалкую веру в мертвые вещи, Господь наш Иисус Христос обращается к спасенным. «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Господь видел множество подобных случаев и на многие из них указывал, давая наставление. И сегодняшнее евангельское чтение описывает один из таких случаев. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“» Евангелисты Матфей и Марк говорят об этом человеке как о богатом юноше, у которого было большое имение, а евангелист Лука называет его еще и некто из начальствующих. Сие произошло на одной из дорог Иудеи после известного случая с детьми, когда Господь повелел ученикам: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И еще когда он сказал, что тот, кто не примет Царствие Небесного с детской верой и радостью, не войдет в него. И когда он обнял детей и благословил их. Назвав таким образом невинных детей гражданами Царствия Божия, Господь выходил в путь, и тут к нему подбежал этот молодой и богатый человек из начальствующих, пал пред ним на колени и задал свой вопрос. Насколько достойно всяческой похвалы то, как он приступил ко Христу, настолько достойно сожаления то, как он отошел от Христа. Он подбегает ко Христу, он падает пред ним на колени, он спрашивает у него совета в самом главном вопросе на свете о жизни вечной и условии ее наследования. Он пришел с искренним намерением, а не как книжники, приходившие лишь, чтобы искушать Господа. Он чувствовал некий душевный голод и бедность при всем своем внешнем богатстве. «Учитель благий» — так юноша обращается ко Господу. С него достаточно и этого. Разве проведший весь век в темнице при свете свечи сильно ошибется, если первый раз, увидев солнце, назовет его свечой? «Что сделать мне доброго?» Спрашивая об этом, он, безусловно, думает о своем богатстве, как это обычно и бывает у богачей, которые не могут отделить свою личность от своего имения и подумать о себе, не думая одновременно и о своем имении. «Что бы я мог сделать, какое доброе дело при помощи своего богатства, чтобы иметь жизнь вечную?» Не осознавая полностью, с кем он говорит, юноша не вполне понимает и что говорит. Он рад был бы услышать от учителя совет, как с помощью своего имения получить то, что нельзя оплатить богатствами всего мира — жизнь вечную. Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сердцеведец Иисус проникает в мысли юноши и читает их как книгу. Господь видит, что юноша не познал его и считает его просто добрым человеком, и благим учителем, и этими словами Господь хочет подвигнуть его к размышлениям. «Если я обычный человек, что ты называешь меня благим? А если знаешь, кто я, почему не скажешь этого ясно, но зовешь меня учителем?» Только один Бог благ в полном и совершенном смысле. Благие люди могут называться таковыми лишь в сравнении с людьми неблагими, но никто не может называться благим в сравнении с Богом. Итак, один Бог благ. Господь наш Иисус Христос хочет таким образом укорить юношу не за то, что тот называет его благим, но за то, что, считая его обычным смертным человеком, он все-таки называет его благим. Господь не хочет этим сказать: «Я не благ, но я не обычный смертный человек. Я есть тот, про которого одного можно сказать, что он благ». После сего вводного объяснения Господь начинает отвечать на вопросы молодого богача. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», — говорит ему юноша. «Какие?» — Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Это условие вхождения в жизнь». Но богач спрашивает не просто о том, как войти в жизнь, а как иметь жизнь, как получить жизнь, как наследовать жизнь. Как он показал незнание личности Иисуса Христа, так показал его и в отношении жизни вечной. И как Господь поправил его в первом случае, так поправляет и здесь. Жизнь вечная имеет свои ступени. На одной находятся просто спасенные, а на другой — совершенные. Апостолы сядут на 12 престолах и будут судить 12 колен Израилевых, в то время как остальные спасенные не будут ни сидеть на престолах, ни судить кого бы то ни было, хотя и они войдут в жизнь вечную. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» — спрашивает апостол Павел. «И судить не только творение сего мира, но и ангелов. Но не все спасенные будут судить, а только святые Божии, совершенные. Пресвятая, пречистая Дева Богородица есть честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Апостолы выступают прежде всех святителей, святители прежде остальных угодников Божиих, а прочие угодники прежде обычных спасенных. Совершенные суть те, которые, кроме самих себя, спасли с помощью Господа нашего Иисуса Христа еще и многих других, а спасенными являются и те, что едва сумели спасти самих себя. «В доме Отца Моего обителей много», — сказал сам Господь. А разве Он сказал бы это, если бы это было не так? То же самое, но другими словами Он говорит и в данном случае. «Во царстве не все равны». Иная слава тех, кто лишь вошел в царствие, иная совершенных во царствии. Но возвратимся сначала к условиям входа в царствие, чтобы потом услышать из Господних же уст об условиях совершенства. Каковы же условия вхождения в царствие или в жизнь вечную? Соблюдение заповедей. Каких? Во-первых, необходимо уклониться от зла и отклонить зло, и таким образом приобрести способность творить благо. Потому Господь и выделяет прежде всего негативные заповеди, а затем уж позитивные, а не приводит их по порядку, как они даны через Моисея. Не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать – суть негативные заповеди, означающие уклонение от зла. А почитать отца и мать и любить ближнего своего – позитивные заповеди, означающие творение блага. Пока не соблюдены первые, невозможно исполнить и вторые. Тот, кто способен убить ближнего, не способен его любить. И тот, кто совершает прелюбодеяние, не знает, что есть любовь. Напоминая о сих шести, Господь не ставил целью перечислить все заповеди, но только некоторые, наиважнейшие. Это видно прежде всего из того, что он пропускает именно самую важную из всех заповедей о любви к Богу. Марк и Лука приводят даже не все заповеди, упомянутые у Матфея. Они не упоминают, например, заповеди о любви к ближнему. А Марк прибавляет к негативным заповедям еще одну обобщающую – «не обижай». Таким образом, евангелисты здесь дополняют друг друга, нисколько не вступая в противоречие. Из всего, что они нам сообщают, ясно одно, а именно, Господь не имел намерения выделить исключительно 5 или 6 упомянутых заповедей, но лишь хотел этим напомнить юноше обо всем ветхозаветном законе. А его совет соблюдать заповеди ветхозаветного закона подтверждает сказанные им ранее слова, что он пришел не нарушить закон и пророков, но исполнить. «Не нарушить пришел я, но исполнить». И если совершенный Господь, лично не имея в этом никакой потребности, исполнил весь закон, тем более обязаны его исполнить все, медленно поднимающиеся по высокой лестнице, ведущей к совершенству. Все перечисленные заповеди имеют для богачей и особый внутренний смысл. Так «не убивай» значит, излишне заботясь о своем теле, окружая его богатством и роскошью, ты убиваешь душу. «Не прелюбодействуй» значит, душа предназначена Богу, как невеста своему жениху. Если душа привязывается любовью к мирскому богатству и блеску, к роскоши и приходящим удовольствиям, она тем самым прелюбодействует, изменяя своему бессмертному обручнику Богу. «Не кради» значит «не кради у души, питая за ее счет тело, не кради времени, заботы и труда, которые требуется посвятить душе, и не отдавай их телу». Богач, как правило, становится безнадежным бедняком изнутри, и, как правило, хотя и не всегда, все богатство человека внешнего означает обворованность человека внутреннего, ухоженное тело, беспризорную душу, роскошные одежды, духовную неприглядность, блеск снаружи, тьму внутри, внешняя сила, внутреннюю беспомощность. «Не лжесвидетельствуй» значит, не оправдывай ничем любовь к богатству и заброшенность души своей, ибо сие есть извращение Божьей истины и лжесвидетельство пред Богом и совестью. «Почитай отца и мать» значит, не оказывай почет и не воздавай честь исключительно самому себе, ибо это тебя погубит, почитай отца и мать, через которых ты пришел в сей мир, чтобы таким образом научиться чтить и Бога, который создал тебя и твоих родителей. «Люби ближнего твоего» значит, всей начальной школе упражнений в добре научись любить твоих ближних, чтобы возрасти до ступени, на которой любят Бога. «Люби ближних твоих, ибо эта любовь спасет тебя от самолюбия, которое может тебя погубить. Люби других людей, как самого себя, чтобы себя смирить и принизить, и уравнять с другими людьми в собственных глазах, иначе гордость, являющаяся следствием богатства, овладеет тобой и низвергнет тебя в ад». На такой совет Господа нашего Иисуса Христа богатый юноша говорит: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» А это означает, что все сии заповеди ему были известны с детства, и что он их во внешнем Моисеевом смысле исполнил. Снова обманулся молодой богач. Он думал, что Христос ему ничего нового не сказал, но лишь повторил старое. На самом же деле, на языке Христовом, всякая старая заповедь получает новое содержание, новый дух и новую жизнь. Всякой внешней заповеди, данной Господом нашим через Моисея, тот же самый Господь при новом творении, при новом откровении придает более глубокое, внутреннее значение. И если бы юноша воистину исполнил перечисленные заповеди в их внутреннем христианском смысле, а не только внешне, как их обряднически исполняли и фарисеи, он отлепился бы душою от своего богатства, и ему не было бы тяжко совершить то, что затем предложит ему Господь. Но он исполнил все эти заповеди, как тот фарисей, что на молитве хвалился пред Богом. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Потому он и остался привязан, словно незаконным браком к своему богатству, и никак не мог с ним расстаться и последовать за Христом. «Чего еще недостает мне?» — спрашивает он Господа, чувствуя себя уже на пороге спасения. Он, вероятно, надеялся, что Господь скажет ему еще о какой-нибудь схожей заповеди, которую он с легкостью исполнит. Господь видел его наивную законническую поверхностность и полюбил его. Об этом сообщает евангелист Марк. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Почему Господь полюбил сего несовершенного юношу? Потому что его законническая поверхностность не была злобной, как у фарисеев и книжников, но наивной и благонамеренной. Однако, несмотря на это, Господь не мог не сказать ему горькую истину и разрушить все его иллюзии о быстром и легком спасении. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Наконец Господь сказал ему новое слово, неожиданное и тяжкое. Непрестанно смотря в глубину его сердца, Господь сказал юноше это новое слово. И хотя он заранее знал, что это его слово не сможет отлучить душу юноши от земного богатства и повенчать ее с Богом, он все-таки говорит сие, как потому, что тот его спросил, так и в большей степени ради слушавших учеников. «Если хочешь быть совершенным, это не только вхождение в царствие, но и власть в царствии. Пойди и продай имение твое, то есть иди и покажи себя господином над своим имением, которому ты сам и принадлежишь». Воистину, не твое имение принадлежит тебе, а ты ему. До сих пор оно понемногу покупало твою душу и передавало ее дьяволу. Иди же теперь и продай его, и раздай тем, кто в нем нуждается, и нуждается не как в господине, но как в слуге жизни. Иди и разорви опасную и незаконную связь твоей души с твоим имением. Иди и разведись, иди, освободись. Иди и исторгни свою душу из-под бремени земли, из-под праха вещей, из-под гноя, предоставляемых богатством наслаждений, и приходи и следуй за мною. Не имея нигде ничего, следуй за мной. Душа богаче всего, когда у нее нигде ничего нет. Душа находится в самом лучшем обществе, когда у нее нет общества, кроме моего. Продай все и раздай нищим. Нищие суть те, которым понадобится твое богатство не как украшение, не как бремя, не как господин, но как насущный хлеб, как облегчение жизни, как слуга и помощник. И все материальное богатство, которое ты раздал, вернется к тебе духовным. Взгляни, твоя душа полна нищих, и твое сердце, и твой ум. Все они получат нужное им богатство, когда ты избавишься от богатства, которое тебе не нужно. Но почему Господь отправляет богача продать имение и раздать нищим, а не говорит ему просто: «Оставь все, не возвращайся в свой дом и следуй за мной»? Не так ли он сказал тому, кто хотел вернуться и похоронить своего отца: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Господь не сказал так этому богачу по двум причинам. Во-первых, если бы он не продал свое имение и не раздал нищим, то либо соседи набросились бы на бесхозное имение и разворовали его, либо кто-нибудь из его родственников унаследовал бы имение и оказался в том же положении, в том же рабстве у богатства, в каком теперь находится и этот юноша. И таким образом или воры, или родственники погубили бы свои души из-за того же самого имения. Во-вторых, посылая юношу продать и раздать нищим имение, Господь хочет пробудить в нем человеколюбие, вызвать у него сочувствие к ближним и поставить его в такое положение, чтобы он почувствовал духовную радость и наслаждение, раздавая от совершенного доброго дела. Чтобы расположить юношу поступить так, Господь сразу говорит ему о вечной награде, о вечном сокровище на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Несравненно лучшее сокровище получишь ты вместо того, которое оставишь. Ибо чем тебе помогут все твои земные сокровища, когда ты рано или поздно умрешь? Они погибнут для тебя в всем мире и погубят тебя в том. Сокровище же, которое будет у тебя на небесах, будет ждать тебя, пока ты не расстанешься с миром сим. А это произойдет очень скоро, и не отнимется у тебя, и не расстанется с тобой во веки веков. Утешив юношу обещанием сокровища на небесах, Господь, наконец, призывает его: «И приходи и следуй за мною». Когда ты совсем расстанешься, тогда последуй за мною обеими ногами и обоими очами. Ты не можешь идти одной ногой за мной, а другой за своим богатством, и не можешь одним оком смотреть на меня, а другим на свое имение. Нельзя ведь служить двум господам. Но все напрасно. Юноша все внимательно выслушал, понял, что от него требуется, весьма смутился и опечалился, потому что у него было большое имение, и отошел обеими ногами и обоими очами к своему злосчастному богатству. У него было большое имение. Иными словами, он был сильно привязан к богатству, окован им, порабощен им и потому весьма слаб, слишком слаб, чтобы бороться с волчцами, возросшими в нем. Воистину, он был как семя, упавшее в тернии. Семя скоро взошло, но терния его заглушила, и семя не дало никакого плода. Большое богатство было большими зарослями вокруг семени его души. Домовладыка хотел выполоть терния вокруг его души и душу его вывести на свет, чтобы она росла свободно, но он не дает, не может дать из-за злой привычки, словно тот утопающий в переполненной шлюпке. Господь протягивает ему свою всесильную руку, чтобы спасти его и ввести на корабль, но ему жаль сваленных в шлюпке вещей. И так богатый юноша отлучился от Христа, капитана корабля жизни, и скрылся в морских просторах, чтобы вскоре утонуть и погибнуть вместе со своей шлюпкой. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ни одно слово Господа нашего Иисуса Христа не могло быть брошено на ниву этого мира напрасно. Если им не пользовались те, к кому оно было непосредственно обращено, им пользовались те, к кому оно было обращено косвенно. В данном случае слова Христовы были непосредственно обращены к богатому юноше, а косвенно к ученикам. Юноша не смог воспользоваться словами Христа, но ими воспользовались ученики. Потому Господь после ухода юноши обращается теперь к ним и говорит им: «Как трудно богатому войти в Царство Небесное». Не говорит Господь, что богатому войти в Царство Небесное невозможно, но что это трудно, очень трудно. А что богачу не невозможно войти в Царство Небесное, видно из примеров, приводимых в Священном Писании. Авраам был богатым, весьма богатым человеком, но верою своею был привязан к Богу больше, чем ко всем своим богатствам, и даже больше, чем к своему единственному сыну. «Я прах и пепел», — говорил Авраам о себе при всем своем богатстве. Был очень богат и праведный Иов, но богатство не помешало ему смиряться пред Богом и быть послушным ему как в славе, так и в муках и унижении. Богат был и Вооз, прадед Давидов, но милосердием своим угодил Богу. Богат был и Иосиф Аримафейский, но богатство не помешало ему полностью предаться Господу нашему Иисусу Христу и оказать все возможные почести мертвому телу Господнему, уступив ему даже новый каменный гроб, приготовленный для себя. Наконец, богаты были и другие бесчисленные угодники Божии в истории Церкви, но спаслись и наследовали Царство Божие, ибо сердцем своим они были привязаны не к земному богатству, а к Христу, считая все земные богатства прахом и пеплом. Не богатство само по себе является злом, как сама по себе не является злом ни одна сотворенная Богом вещь, но человеческая привязанность к богатству, к имению, к вещам есть зло. Злом и пагубой являются страсти и пороки, которые богатство вызывает и провоцирует, такие как блуд, чревоугодие, пьянство, скупость, расточительность, хвастливость, тщеславие, гордость, презрение к бедным и уничижение их, забвение о Боге и многое-многое другое. Мало тех, кто имеет в себе силы сопротивляться искушениям богатства, тех, кто в состоянии владеть своим богатством, а не становиться его слугою и рабом. Прежде всего, богачу трудно поститься, а без поста нет ни укрощения плоти, ни смирения, ни истинной молитвы. Потому Господь и говорит, что трудно богатому войти в Царство Божие. Но этим Он не сказал, что бедняку войти в Царство Божие легко. И бедность приносит свои искушения почти как богатство. Богач должен спасаться великим милосердием и смирением пред Богом, а бедняк — великим безропотным терпением и непоколебимым упованием на Бога. Не спасется ни немилосердный и гордый богач, ни бедняк, ропщущий на свою судьбу и отчаивающийся в помощи Божией. Бедные и богатые существуют в мире не случайно или по неразумности устройства этого мира, но по премудрому промыслу Божию. Во мгновение ока Бог может всех людей сравнять в богатстве, но именно это было бы настоящим безумием. В таком случае люди стали бы полностью независимы друг от друга. Кто бы тогда спасся? И как было бы возможно спастись? Ибо люди спасаются через зависимость друг от друга. Богач зависит от бедняка, бедняк от богача. Образованный зависит от неуча, неуч от образованного. Здоровый зависит от больного, больной от здорового. Материальная жертва оплачивается платою духовную. Духовная жертва образованного оплачивается материальной платой неуча. Физическая услуга здорового оплачивается духовной платой больного и наоборот. Духовная услуга больного, напоминающего о Боге и суде, оплачивается физической услугой здорового. Все переплетено, как нити разноцветного ковра. Однообразный цвет ослепил бы все очи. Как бы богач спас свою душу милосердием и смирением или погубил ее скупостью и гордостью, если бы не было бедняка? Как бы бедняк спас свою душу терпением и крестоношением или погубил ее ропотом, кражами и хищениями, если бы не было богача? Как бы образованный человек спас свою душу сочувствием неучу и трудами на его пользу или погубил ее гордым презрением к неучу, если бы неуча не было на свете? Как бы неуч спас свою душу послушанием и кротостью перед образованным человеком или погубил ее непослушанием, завистью, дикостями по отношению к образованному, если бы не было образованного? Как бы здоровый спас свою душу благодушным бодрствованием возле больного, сочувствием больному и молитвой о нем, или погубил ее, гнушаясь больным, не заботясь о нем и превозносясь своим здоровьем, если бы не было больного. И как бы больной спас свою душу покорностью и благодарностью здоровому, или погубил ее ненавистью и завистью к здоровому, если бы не было здорового. Бог дал человеку свободу выбора, каждому человеку. Нет ни одного человека на свете, пред которым не были бы открыты два пути – путь спасения и путь погибели. В этом и состоит человеческая свобода. Богатство может богача спасти, а может и погубить. Бедность может бедняка спасти, а может и погубить. И образованность может образованного спасти или погубить, и неученого неученость может спасти или погубить. И здорового здоровье может спасти или погубить, и больного болезнь может спасти или погубить. Все зависит от выбора самого человека. Христос пришел вразумить людей, а не принудить. Потому Христос и не заповедует юноше: «Войди в жизнь вечную». Но если же хочешь войти в жизнь вечную, и не заповедует ему: «Будь совершенным», но если хочешь быть совершенным, если хочешь. Так Господь говорит свободным и разумным созданием. Бог хочет, чтобы все люди пошли правым путем и спаслись, но потому все-таки и путь погибели остается для людей открытым. «Еще говорю вам», — глаголит Господь наш Иисус Христос ученикам, чтобы дважды подчеркнуть, как трудно богатому войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Верблюдом называли не только животное, но и толстый канат, которым в пристани привязывают корабли, чтобы ветер не отнес их от берега. Этот толстый канат Господь и имел в виду в данном случае. Итак, удобнее человеку и сей очень толстый канат продеть сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Почти таким образом невозможно, однако все-таки не невозможно, но весьма трудно. Это говорит тот, кто прекрасно осознает немощь человеческого естества и знает, как легко душе человеческой попасть в оковы богатства и неразрывно прилепиться к земле. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Почему изумляются ученики, когда они уже совершили то, чего не смог богатый юноша? Вот они оставили все и последовали за Христом. Премудрый Златоуст дивно сие объясняет. Ученики боятся не за себя, но за других людей, среди которых велико число богатых. Таким образом, они изумляются страшным словам Христовым из чистого человеколюбия. Он посылает их в мир спасать людей. Как они смогут спасти такое количество живущих в мире богачей, если богатому человеку почти совсем невозможно войти в царство? Это чувство жалости к людям сжимало тогда их души, и, движимые им, они и задают приведенный выше вопрос: кто же тогда может спастись? Будто они более милостивы, чем Христос, будто они человеколюбивее Господа человеколюбца. А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможное человеком возможно Богу. А что не невозможно для людей? Иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божьей? Никакое и никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. А апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил сии слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Благодать Духа Святаго может согреть сердце и самого богатого человека, и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасения. Богу все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий, Его могущественное Слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свод небесный. Он всемогущий, воистину может спасти и нас, желающих спасения. Каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства, Он, всемогущий, может нас спасти. Но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущ и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему в сретение. Он зовет нас и ждет. И Он радуется вместе со всеми Своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лице. О, обратим к Нему лица и поторопимся в Свое истинное Отечество, в сретение Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала «поздно». Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому, Троице единосущной и нераздельной, Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.